Итак, начинаем первый разговор в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Еще раз напомню, что у нас в гостях политолог Олег Саакян. И попробуем сейчас проанализировать пресс-конференцию вчерашнюю Порошенко. Ну вот в разрезе темы Донбасса. Что он, по вашему мнению, очень важного сказал? Вот были какие-то вещи вот, ну, принципиально новые?
Ну, из принципиально новых вещей было сказано, честно говоря, немного. Единственное, что важно является подчеркнуть, что Донбасс, со слов президента, остался в приоритете, точно так же, как и Крым, что очень важно как раз, поскольку мы понимаем, что обе территории оккупированы, и решение всеукраинского вопроса в целом зависит от решения и крымской проблемы, и проблемы востока Украины. Также он проанонсировал создание органа по деоккупации территорий, что само по себе является уже инновацией и чем-то, чего мы раньше не слышали. Ну, в целом, все достаточно ожидаемо.
Давайте вот сейчас маленький фрагментик из этой программной речи, вот не из ответов на вопросы журналистов, да, а вот именно из тех, той 20 минутки, с которой пресс-конференция началась. Послушаем, именно касаемые вот Крыма и Донбасса.
В межах тих повноважень і сфери відповідальності, які надані мені парламентсько-президентській моделі, я визначив наступні пріоритети на 2016 рік. Насамперед, це забезпечення миру і, наголошую, повернення України на Донбас. В 16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женєва плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. І ще раз наголошую на нашій твердій відданості повному виконанню всіма учасниками всіх без виключення пунктів Мінських угод. Ніякої ревізії Мінських угод ми не допустимо. І ставка на дипломатію, ставка на міжнародне право при цьому жодним чином не применшує ролі та значення Збройних сил України.
Вот продолжим беседу с Олегом Саакяном, политологом из Донецка. Скажите, как вам вот представляется реальные вот, ну, вот программные задачи? И мне они, честно говоря, несколько напомнили обещание закончить АТО в течение дней, а то и часов.
Боюсь, что не только вам это напомнило.
Особенно в части Крыма. В Донец, ну, Донбасс, ну, может быть, и то, вернется ли вот он полностью, если он вернется полностью в Украину, то вернется ли туда мир?
Ну, видите, с точки зрения политологии, да, то здесь важный вопрос является доверие к президенту. То есть во многом поиск подобности этого заявления, заявлением об окончании АТО за несколько месяцев, у других обещаний связано как раз с тем, что, к сожалению, уровень доверия к президенту падает, и в целом он падает, к сожалению, и к институтам власти. В частности, и это стало отчасти причиной и предпосылкой к тому, чтобы России удалось совершить аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Возможно ли, анализируя опыт других стран, можно сказать то, что выход с подобных ситуаций, если говорить о реинтеграции непосредственно, да, не о военном решении вопроса, либо о мирном урегулировании, поскольку это лишь инструмент, а если говорить по существу, возможен был лишь при создании трех компонентов. Первая из них – это правовая база, которая бы регулировала ситуацию. Второе – это государственная стратегия, либо программа под эту стратегию. Неважно, это может быть государственная программа, это может быть государственная стратегия, но это должен быть стратегический документ, который прописывает определенную логику, все закрепляет. И третье – это политическая ответственность, то есть создание органа власти, который был бы ответственен. В данном случае у Украины только один компонент из этого всего – это правовая база была создана. Корявая, к ней очень много претензий. Последнее внесение, например, там, по переселенцу 2166 закон, который удалось, слава богу, таки пролоббировать, 9 месяцев на него ушло, который чуть улучшил правовую базу, например, относительно этой позиции. Но в целом как бы у нас только один компонент есть. Без этого реинтеграция Востока Украины фактически невозможна. Когда мы говорим о Минском процессе, например, возвращении, мы должны понимать то, что это инструменты, который сдерживает активную боевую фазу на фронте, и не более того. Это опционный инструмент. В Минске не говорится о совместном будущем, о том, каким оно будет. Когда мы говорим о реинтеграции, мы должны предложить проект, которым заинтересовались бы люди на тех территориях, и создались бы определенные слои страты населения, заинтересованные в Украине. Кто-то экономически заинтересован, кто-то заинтересован культурно, кто-то социально, кто-то информационно, неважно. Но должны быть очаги Украины на тех территориях.
И вот я как раз у вас об этом хотел спросить. Вы, как человек, собственно говоря, до начала конфликта и даже еще с начала конфликта живший и работавший и занимавшийся политологией в Донецке, вы, наверное, знаете, какова ситуация сейчас там. То есть насколько вот эти идеи президента вернуть на неподконтрольных территориях вообще популярны?
Смотрите, в условиях оккупации невозможно провести никакое социологическое исследование. Даже телефонный опрос, который вот имитация в Крыму мы видели, да? На Востоке, тем более, сейчас ситуация осажденной крепости, когда, в принципе, военные ходят по городу, тем более опросить людей невозможно. В целом, общаясь...
Я вас как раз с политологической, да, а вот, не социологической вот, точки зрения спрашиваю.
Общаясь с людьми, общаясь с теми, кто выехал, с теми, кто остался, немного имея инсайдерскую информацию, могу сказать то, что пророссийские настроения, как таковые, практически угасли. Осталась часть людей, примерно равные части, проукраински настроены, кто активно настроен проукраински, и пророссийски настроены. Это там 10-15%, ну, пускай 15 условно, пророссийские, 10 проукраински. В основном люди разочарованы. Но здесь радоваться нам нет причин, потому что параллельно с тем, что они разочарованы в русском мире, они ровно настолько же обижены на Украину. И вот тут вот нам надо работать, как раз серой массой, доказывать патриотам, что они патриоты. Смысла нету, потому что люди, которые остались там, либо люди, которые выехали оттуда, патриоты, они являются таковыми скорее вопреки, нежели благодаря. Они и так в любых условиях будут патриоты, потому что они любят свою землю, любят свою страну. А вот работать с людьми, которые являются на сегодняшний день сомневающимися, там у Украины есть огромное поле для работы и есть огромнейшие возможности. Если мы в патовой ситуации в военном вопросе, например, либо в дипломатическом, то у нас есть экономическая плоскость, через которую можем заходить. И чем
но
более...
у нас тут тоже не очень много инструментов. Ну, то есть страна
мы можем создавать
в кризисе
эти инструменты.
И не богата.
Задача не раздавать деньги, задача создать те условия, на которых мы сможем диктовать туда свой дискурс. Условно говоря, покупаем мы это или не покупаем, по какой цене мы покупаем. На этом кто-то будет навариваться на процессе перевозки, кто-то будет получать деньги, зарплату там, находясь на тех территориях. И эти люди будут понимать, что они получают украинскую. Если возобновляются обстрелы, то они перестают получать деньги. Ну, условно говоря, да, то есть это если банально упростить до уровня понимания простым человеком.
Олег, смотрите, я бы хотела вам поставить довольно-таки общий вопрос о пресс-конференции в целом и о политических тезисах, озвученных Петром Порошенко. Вот была уже пресс-конференция в 2015 году, она была посвящена годовщине пребывания на президентском посту. Это, если я не ошибаюсь, было в конце мая или в начале июля. И вот, собственно, тон и манера отвечать журналистам, открытость, закрытость президента, в том числе в вопросах военной операции на Донбассе, в вопросах контактов с Российской Федерацией. Изменились ли эти моменты, как вы наблюдаете, как политолог?
Мне кажется, то, что в целом, начиная от режиссуры самого действия этого, заканчивая ответами президента, была видна определенная зажатость в его маневрах. Была видна определенная неуверенность хотя президент замечательный у нас дипломат, конечно же, и ему удается держать марку даже в той сложной ситуации, но в целом это было такое впечатление, что...
И оратор гораздо лучше предыдущего.
Безусловно, и, в принципе, ну, от кошелька это его не спасло, да, от мема теперь уже. Но было ощущение, что он... Не, в его случае кошелька, это же елка, вы же помните, это же мем.
Это то же самое.
Не, ну, в целом ситуация складывается впечатление, что президент прячется за ту тумбу, за которой он стоял. К сожалению, многие ожидали от этой конференции, что она станет определенным отчетной конференцией. Вот отчета услышано практически не было. Были услышаны общие фразы, ориентированные в будущее, все те же цели. Надо понимать, что ситуация в стране несколько изменилась, и на тот момент той пресс-конференции у президента был достаточно высокий уровень доверия. И этот кредит доверия позволял ему говорить о будущем, а не отчитываться за проделанную работу.
То есть даже
на сегодняшний момент,
полгода назад, буквально в июне, кредит доверия еще был?
Был намного выше. Ну, я сейчас не готов вам, например, социологическими данными сказать, просто не готовился к эфиру, но я понимаю и вижу по общим рейтингам, что уровень доверия падает. И на сегодняшний момент люди хотели услышать конкретики, а не общих фраз. Вот конкретики, к сожалению, которая ориентирована была бы на сегодняшний день и на вчерашний, как отчетность, было достаточно мало. Относительно Востока точно так же. Мы увидели, что это приоритет, мы видим, что это будем решать, мы будем создавать формат «Женева плюс», но это мы все будем. А люди живут сегодня, люди страдают сегодня.
И даже в этом «будем» мало нового, да.
Вот. Абсолютно верно. Ну, то есть мы увидели пролонгацию определенного того, что сегодня и так всем известно.
Но с другой стороны, смотрите, вот, собственно, еще каких-то месяцев 4-5 назад и речи не было о изменении минского формата, о том, что он неэффективный, президент и президентская команда настаивали на том, что минский формат будет вот продолжен таким, как он есть, что он не должен понести никаких изменений, собственно, он успешный. Сейчас об успешности минского формата президент уже не говорит, то есть он, очевидно, согласен с мнением общественности, что какие-то вещи нужно менять и как-то находить новые рычаги давления на Российскую Федерацию.
Соглашусь с вами частично, поскольку из речи президента выходит следующее. На Минском процессе мы остаемся, и мы запускаем фактически Минск-2.1. Да? Мы не говорим о Минске-3.
Он сказал, что Минск-3 невозможен, но Минск-2 не закончен.
Он сказал, что мы не допускаем пересмотра, ревизии Минска, то есть новых условий. Но мы остаемся на старых условиях и привносим их в Новый год. Хотя ранее мы слышали о том, что Минский процесс закончится с окончанием 2015 года. В данном случае говорить о том, что президент видит недочеты в Минске, да, наконец-то он впервые признался, в принципе, в этом и согласился с словами общественности. Но говорить о том, что он отказывается от Минска и Украины в его лице, нет, мы Минск просто переносим вперед. Позитивным месседжем здесь есть создание формата «Женева плюс» по Крыму. Вот это уже что-то новое, и это то, где Украина пытается сыграть лидерскую скрипку, первую партию. Это действительно позитивный месседж.
А вот довольно новое, ну, не слишком так новое, но тем не менее озвученное на официальном уровне возможность открытия миротворческой миссии, прибытия в Украину миротворческой миссии ООН. Собственно, она обсуждается, я так понимаю, с подачи послов Украины в Организации Объединенных Наций и господина Сергеева, господина Ельченко, но, тем не менее, об этом говорят уже официально, об этом говорят довольно уверенно, я так понимаю, что есть какая-то уверенность, что такая миссия будет.
Скажу непопулярную вещь. Когда мы говорим о миротворческом контингенте, мы уже играем в партию, которую нам задал Путин. Мы двигаемся в дискурсе российском. Надо понимать и объяснять, ну, я считаю своим долгом объяснить людям то, что введение миротворческого контингента является инструментом решения внутригосударственного конфликта, гражданской войны.
То есть мы признаем, что это внутренний конфликт.
Фактически, да? Минский процесс в том формате, в котором он сегодня существует. Вот, понимаете, Минск можно использовать как инструмент затягивания ситуации, как один из инструментов выматывания противника. Если мы так его рассматриваем, тогда эти позитивные стороны мы должны использовать, а негативные нивелировать. Но коль мы превозносим Минск в ранг переговоров, которые должны решить судьбу Востока и решить этот конфликт военный, то тут он абсолютно неэффективен, потому что он лежит абсолютно на других основах и абсолютно другие цели преследует. В таких условиях для всего мира, когда мы говорим о миротворческом контингенте, для них понятно, что идет какое-то гражданское противостояние, можно вести туда 500-700, пару тысяч военных, и это прекратит гражданское противостояние. Мы уже изначально фактически в своих словах и дискурсе вычеркиваем Россию как страну-агрессора и говорим о том, что войны как таковой нету. Поэтому миротворческий контингент, он не является панацеей, более того, он не будет эффективным инструментом. Ну, миротворцы никогда не будут воевать. Это фактически полицейская миссия, которая должна обеспечить порядок уже демилитаризированной зоне. А у нас там стоят грады, у нас там стоят российские военные, и у нас, извините, три кадровых дивизии расквартировываются на границах Украины в 15 километрах от нашей территории. Соответственно, когда мы говорим о миротворческом контингенте, мы фактически либо сами себя обманываем, либо пытаемся кого-то обмануть.
Я хочу напомнить, что тезисы вчерашней пресс-конференции Петра Порошенко, касающиеся конфликта на Донбассе, взаимоотношений с Россией, мы сегодня в студии Громадского радио обсуждаем с политологом, выходцем из Донецка, Олегом Саакяном. И я вот хотел бы вернуться к вот этой теме открытости, доверия к президенту, вот как раз в контексте, да, вот этого Минского процесса. Несколько дней все в соцсетях бурно обсуждали, встречался ли Порошенко с Грызловым. Вчера он, наконец, признался открыто, что он с ним встречался. И вот я предлагаю послушать еще одну цитату. Он в программной речи упоминал, что он в основном международно-правовыми методами собирается разрешать конфликт на Донбассе. Потом в ответе на вопрос уже корреспондента, по-моему, газеты «Сегодня», вот он пояснил, вот, что будет встречаться с кем угодно ради этого. И вот давайте послушаем этот фрагмент, потом обсудим.
Це перша зустріч представників трьохсторонньої контактної групи в новому році і в новому складі. Впевнений в тому, що завдання, які зараз стоять перед трьохсторонньою контактною групою, є надзвичайно амбітні. Вони ще більш ускладнюються, тому що, ще раз наголошую, що порядок денний мінських домовленостей мав бути вичерпаний в грудні 2015 року. І тому напередодні зустрічі в Мінську, в тому числі і в мене відбулася зустріч з представниками трьохсторонньої контактної групи, для того, щоб, по-перше, твердо наголосити на незмінності української позиції. Україна вимагає, і я про це сказав в Тернополі, чіткого визначення дат, коли і що ми робимо. Ключовим елементом для нас, як елементом безпеки, є повернення державного контролю над державним неконтрольованою ділянкою державного кордону України. У нас була дискусія про те, хто з ким і як зустрічається. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь-з ким для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сенцова. Повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації. Забезпечити режим повної тиші для того, щоб припинити обстріли українських позицій.
І от теж дуже схоже на декларацію, правда, Олег?
Абсолютно верно. И достаточно слабая позиция выбрана по тому, что я буду общаться с кем угодно для того, чтобы освободить. Ну, выглядит достаточно слабая эта позиция, поскольку, в принципе, вопрос встречи с Грызловым лежит в двух плоскостях. Первое – это сам факт встречи с Грызловым. Вторая плоскость – это утаивание.
Встречи. А я бы еще сказал место. Ну, одно дело в Минске встречаться с ним.
Вот,
да?
Я неправильно выразился, прошу прощения, встречи с Грызловым в Киеве. Первый момент. А второй момент, почему это утаивалось, и это не было открыто заявлено. Вот относительно встречи с Грызловым в Киеве, тут огромнейшее количество вопросов, потому что человек под санкциями Европейского Союза, это человек является представителем страны-агрессора. Когда встречаемся где-то на нейтральной территории, на то она и нейтральная, для того, чтобы сохранять нейтральную позицию в этом случае. Когда мы приглашаем в Киев, по сути, а в данном случае, даже если мы не приглашали, ну, сами они не приехали, разрешение МЗС дало на приезд человека, который подсанкционен, это определенным образом нарушает логику самого переговорного процесса, в котором есть посредники. То есть это напоминает больше сепаратный процесс переговоров, что само по себе является недопустимым для современного нормального демократического государства. Когда?
Олег, вот в вопросе Грызлова многие комментаторы, политологи высказываются, что сам факт того, что Порошенко говорил с Грызловым, он на самом деле не настолько важен, как то, что об этом не сказали и пытались замолчать и сделать вид, что ничего не было.
Абсолютно верно. Это то, что я говорю, второй аспект, то, что это не было ни проанонсировано ни перед, ни после, и была фаза отмалчивания. То есть, когда уже в СМИ это просочилось, ожидалось заявление от президента сразу же, то, что да, действительно или нет, не было. А было играние в молчанку, то есть не ожидалось то, что СМИ и люди узнают об этой встрече. В таком случае это как-то противоречит тому образу президента, который он отстаивает, и вообще принципам публичной политики и прозрачности власти. Это уже больше сходит с методами советской дипломатии, переговорах тайных, когда элиты не посвящают никого в свои переговоры и заключают какие-то дополнительные документы. Понимаете, вот низкий уровень доверия к не просто даже там президенту, а к органам власти на сегодняшний момент на фоне таких переговоров, на фоне огромных опасений о том, что есть какие-то дополнительные, неизвестные заключенные договоренности, о которых людям неизвестно, это как раз наоборот подливает масло в огонь и дискредитирует украинскую власть в этом процессе. Причем как на международной арене, так и для населения Украины. И это является, конечно же, недопустимым.
Олег Саакян, политолог из Донецка, в нашем эфире сейчас. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в студии сегодня Михаил Кукин и Анастасия Багалика.